Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы. Записные книжки из подполья». Речь пойдет об издании дневников Ильи Ильфа в своем полном виде и с комментарием. Автор программы считает, что от полноты дневник потерял прежнюю выигрышную структуру, а комментарий как раз не полон и содержит досадные ошибки. Новое издание гораздо больше, чем прежнее, говорит об американских знакомых Ильфа и Петрова, о людях, помогавших им и ориентировавших их в Америке. На представление о скрытой оппозиционности Ильфа и Петрова влияет, конечно, Остап Бендер. Гибнет герой, вызывающий всеобщую любовь, и в замаскированных под юмор романах проглядывает едва ли не трагедия. Но эта трагедия деланная, искусственная. Уж кто не пропал при советской власти, так это люди типа Остапа Бендера. Если угодно, Ильф и Петров сами были таким составным Остапом Бендером. Записные книжки из подполья. Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Первый раз в эфире 14 июня 2001 года. Микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа передача «Юбилей небоскребов». Две башни Всемирного торгового центра давно уже стали привычным символом Нью-Йорка. О юбилее Twins, близнецов, рассказывает Александр Гейнс. Минут через 25. Начнем с очередного выпуска «Русских вопросов». Записные книжки из подполья. Передачу подготовил Борис Парамонов. «Свобода поверх барьеров. Русские вопросы. Записные книжки из подполья». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Появилось первое полное издание знаменитых записных книжек Ильи Ильфа, подготовленное его дочерью. Книга вызывает смешанные чувства. Как сентиментальные, так и прагматические мотивы составительницы вполне понятны и заслуживают всяческого сочувствия. Но, во-первых, книга, приобретя в полноте, утратила структуру. То, что мы читали и знали раньше, было именно книгой, очень цельным сочинением, цельность которого создавалась образом автора. Усеченные записные книжки Ильфа были художественным произведением. Сейчас это сырой материал, который не следует предлагать широкому читателю. Поэтому и, во-вторых, такого рода издания, если они предпринимаются, должны быть научными, с критически выверенными текстами и обстоятельным историческим и реальным комментарием. Последний как раз является наиболее слабое место издания. Он и не полон, и содержит досадные ошибки. Например, к словам «детский час» дается пояснение «театр в Нью-Йорке». Но это не театр, а название пьесы Лилиан Хелман, кстати сказать, лучше у нее, гораздо интереснее прославленных лисичек. Я стал лучше относиться к Лилиан Хелман, узнав это ее сочинение. Раньше же относился плохо, как все те подневольно советские люди, которые советскую власть не любили и ее западных поклонников не уважали. Вот тут, пожалуй, есть о чем поговорить именно в связи с новым изданием записных книжек Ильфа. Этот сюжет весьма заметно присутствующий у него и в новом издании значительно полнее представлен. Тут больше говорится об американских знакомых Ильфа и Петрова, о людях, помогавших им и ориентировавших их в Америке. Появляются персонажи, которых не было в прежних изданиях, например, переводчики Лайонс и Маламут. Такой могучей научной славистики, как сейчас, тогда в Америке не было, и люди, знавшие русский язык, были в подавляющем большинстве выходцами из России. При этом все те, с которыми общались Ильф и Петров, настроены были просоветские, часто даже просто работали в советских учреждениях, как тот же Лайонс, бывший многие годы заместителем директора ТАСС в Америке. Так его должность обозначена в комментариях. Один из таких людей очень подробно описан в «Одноэтажной Америке». Это незабываемый мистер Адамс, путеводитель авторов по Америке. Известны реальные прототипы мистера Адамса и его жены. Это супруги Соломон и Флоренс Трон. Миссис Трон была еще жива ко времени подготовки нового издания записных книжек дочерью Ильфа. Они состояли в переписке и встречались. Тут необходимо привести одно место из комментариев составительницы Александры Ильф.
«Мы страшно хотели бы, — пишет Трон из Вудстока Ильфу и Петрову 17 августа 1936 года, — поселиться в Союзе и там работать. Я думаю, что мой общий опыт инженера и человека, понимающего и потому любящего Союз, мог быть пригодным в Союзе». В письме от 2 ноября 1936 года он спрашивает: «Не нужны ли вам гиды по Восточной Сибири и берегам Охотского моря? Мистер Адамс эти места хорошо знает и любит». Несмотря на то, что он весело и охотно согласился фигурировать в книге под фамилией Адамс, пишет далее комментатор, нельзя забывать о том, что Пиквик Адамс – великий путаник, и мистер Трон, блестящий политический ум и советник президента Рузвельта, совсем не одно и то же. Нельзя не упомянуть и о том, что Трон, присутствовавший на всех московских процессах 1937 года, покинул Россию совершенно убитым. Он больше никогда не был таким, как прежде, горестно заключила Флоренс. Он дожил до глубокой старости, умер в 1969 году. Дата рождения Трона дана в соответствии с упоминанием о его возрасте в «Одноэтажной Америке». В 1935 году ему было 63 года. К сожалению, во время последнего посещения я не смогла перепроверить даты. После ряда несправедливых, чтобы не сказать оскорбительных для семьи Тронов, публикаций в нашей прессе, Флоренс приняла решение больше никогда никому ничего не рассказывать.
Все это, конечно, чрезвычайно интересно. Мистер Адамс Трон предстает личностью куда более значительной, чем он дан в книге. Это отнюдь не комический персонаж. Кстати сказать, из других примечаний комментатора мы узнаем, что в 1947 году троны были в Китае. Интересно, что они там делали в разгар гражданской войны, через два года приведшей к победе коммунистов. Ни туристам, ни техническим специалистам по возведению какого-нибудь тамошнего Днепрогресса мистер Трон быть в то время не мог. И мог ли получить пропуск на все московские процессы просто американец, когда-то работавший в СССР в качестве инженера? Мне кажется, что в цитированных словах комментария содержится вполне достоверная версия. В словах о том, что Трон был политическим советником президента Рузвельта. Ну, скорее всего, фигурой, так сказать, газдеповского масштаба. Консультант, эксперт по вопросам, связанным с тогдашней актуальной ситуацией, с коммунизмом. Тут очень кстати пришелся русский язык Трона. Все это вполне доброкачественно, и я не могу понять, чем были вызваны упомянутые Александр Ильф оскорбительные публикации российской прессы. Судя по его реакции на московские процессы, этот предполагаемый советник Рузвельта оказался куда умнее американского посла в СССР Дэвиса, выдавшего это шоу за чистую монету в своей книге «Миссия в Москву». Мне, повторяю, неизвестны несправедливые и даже оскорбительные публикации о чете Трон в постсоветской прессе. Но я читал одну интересную статью об этом предмете в прессе эмигрантской «Одноэтажная Америка полвека спустя». Ее написал известный журналист-исследователь Марк Поповский, беседовавший с Флоренс Торн в Нью-Йорке. Статья напечатана в журнале «Грани» номер 131, 1984 год. В основном это воспроизведение магнитофонной записи беседы с миссисом Фрэнсис Трон. Она высказала искреннее удивление политической провизной российских иммигрантов третьей волны, поклонников Тэтчер и Рейгана, и сказала, что с такими взглядами нельзя рассчитывать на успех в культурных кругах Америки. Конкретно она имела в виду шоу-бизнес. Опять-таки, никакого сногсшибательного открытия в этих словах найти невозможно. Подобную картину настроения американской культурной элиты можно извлечь из любой здешней газеты. Специального негодования Флоренс Трон, ей-богу, не заслуживает. Тут, если и стоит о чем-то говорить, то как раз о советско-иммигрантском складе психологии в столкновении ее с Западом. У бывшего советского человека в Америке, на Западе вообще, сразу же возникал синдром апокалиптического пророчествования. Самый громкий пример – знаменитая гарвардская речь Солженицына. Гибель Западу предрекалась бесповоротная и скорая. На другом полюсе, в речах, так сказать, неизвестных эмигрантов, звучала та же тема, но несколько транспонированная. В Америке, мол, слишком много свободы. Об этом был сделан телевизионный фильм, тоже произведший некоторый шумок, особенно после того, как по наущению знаменитого диссидента Буковского, посчитавшие себя обиженными эмигранты, решили устроить так называемый «класс экшн» – коллективный иск телекомпании, сделавший фильм за оскорбление эмигрантов. Достоинства. Фильм назывался, помнится, «Русские пришли». Понятно, что случай, о котором мы сейчас говорим, Ильф и Петров в Америке, сюда не совсем подходит. Ситуация была даже противоположная. Они приехали в Америку не учить американцев, как миновать им тоталитарные бездны, а самим учиться. Нельзя ли усвоить что-нибудь полезное для тогдашнего, вполне еще свежего советского социализма?
Свобода поверх барьеров. Русские вопросы. Записные книжки из подполья. Передачу подготовил Борис Парамонов.
С чего нужно начинать любой разговор на тему Ильфа и Петров Америки? С того, что они были вполне лояльными советскими гражданами. И даже не просто лояльными, термин, предполагающий всего лишь законопослушную корректность, а весьма увлеченными строительством социализма людьми. Этому отнюдь не противоречит их репутация сатириков. Сатирическому осмеянию в их книгах подвергался отнюдь не весь строй советской жизни, а ее, как принято было тогда говорить, отдельные недостатки. Причем не всегда советские. Одно время в кругах диссидентствующей интеллигенции решено было дезавуировать недавних кумиров Эренбурга и Ильфа с Петровым. Последним вменили в вину отца Федора из «12 стульев» и Васисуали Лоханкина из «Золотого теленка». Мол, Ильф и Петров добивали уже поверженных духовенство и дореволюционную интеллигенцию. Это, однако, сюжет из истории литературы, а не русско-советской общественной мысли. Тут нужно говорить о механизмах и психологии художественного творчества, предмете темном и с годами отнюдь не проясняющимся. Исследователи установили, что на соответствующие образы знаменитых романов повлияла одновременно с ними публикация нескольких литературных источников. В первом случае писем Достоевского к жене, откуда пошли письма отца Федора Вострикова, а во втором случае дневников и записных книжек Блока с их двумя постоянными темами – «Русская революция» и «Разъезды его жены». Связь этих реалий с образами обоих романов несомненна, но можно ли инкриминировать это писателям? Такими штуками и жива литература. Есть знаменитые строчки «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда». Но бывает и так, что самые большие темы и большие люди превращаются в стихах, в художестве, в сор. А эстетический эффект при этом сохраняется, более того, создается в самом этом умолении великого. На представление о скрытой оппозиционности Ильфа Петрова влияет, конечно, главный герой Остап Бендер. Это яркая личность, которой нечего делать в Советском Союзе, отчего его обаяние выступает еще сильнее. Вроде как гибнет герой, вызывающий всеобщую любовь, и в замаскированных под юмор романах проглядывает едва ли не трагедия. Но эта трагедия деланная, искусственная. Уж кто не пропал при советской власти, так именно люди типа Остапа Бендера. Нужно было только вовремя сообразить, что не стоит собирать наличные. Нал, как нынче говорят. Остап Бендер собирательный, нарицательный, конечно, великолепно устроился при большевиках, причем на работе достаточно чистой. Это 3/4 Союза советских писателей. Да, если угодно, Ильф и Петров сами были таким составным Остапом Бендером. Из коммерции, ставшей незаконной, нужно было спланировать в искусство, при умении очень недурно кормившее. А такого рода людям, одесситам, по словам Бабеля, живиальным и пузырящимся, всегда присуща некоторая художественная одаренность. Конечно, индивидуальный случай Ильфа много сложнее. Он был художник милостью Божией и стал бы писателем без всякой советской власти. Тут дар и судьба. Иренбург правильно написал. Ильф умер в чине Антошича Ханте, но обещал, несомненно, Чехова. Как бы там ни было, но нынешнее полное издание записных книжек Ильфа не дает ничего в смысле некой до времени скрывавшейся антисоветскости и некого подполья. Этого подполья попросту не было. В этом отношении ожидания, если были таковые, не оправдались. Чего не было в предыдущих изданиях и что значительно расширено в нынешнем, это записи при путешествии по Италии, тогда муссолиниевской, и, конечно, американские записи. Про Муссолини говорить сейчас не имеет смысла, а вот американские записи меня даже в сентиментальность ввергли. Оказалось, что первый нью-йоркский отель, в котором остановились Ильф и Петров, «Принц Джордж». Я его знаю. Сам там стоял по приезде. Это на 28-й улице Манхэттена. У Ильфа такая запись. «Много добрых негров и плохая амторговская гостиница». В мое время принц Джордж связан был не с амторгом, а с благотворительными организациями, насчет которых съедили только что приехавших иммигрантов и прочих неудачников. Что касается добрых негров, то была старая горничная, потрясшая меня вопросом: «Вы министр?» Я не знал тогда, что по-английски «министр» — не министр, а проповедник. Но почему я показался ей проповедником, тоже не ясно. Экклезиаст или проповедник. Так что отель «Принц Джордж» не переменился значительно за 30 лет между Ильфом и мной. А как насчет прочего? Чего я не узнал в нынешней Америке из тогдашних записных книжек Ильфа? В общем, то же самое, и это очень хорошо. У Америки репутация страны в наибольшей степени подвержена всяческим прогрессам. Но ведь и стабильности здесь сколько угодно, что успокаивает. Я не могу сказать, что в записных книжках Ильфа возникает образ страны, которую я не могу сегодня узнать. Разве что Лас-Вегас, в котором он был, не похож на нынешний. И еще одна убийственная инновация, повсеместная, ежесекундная, продохнуть не дающая так называемая музыка, везде, куда бы ни ступала нога человека, даже нынче в банках и в общественных библиотеках. Вот подходящая запись, хорошо иллюстрирующая то, о чем мы уже говорили.
Удобства все, живут хорошо, но, на взгляд, странно, коммунисты и торговцы.
Это запись, сделанная после посещения Ильфом дяди Уильяма, уехавшего в Америку еще до революции. О нем и о его знакомых, да, видимо, и о большинстве тех, с которыми Ильфу и Петрову пришлось встречаться в Америке. Это, повторяю, в подавляющем большинстве выходцы из России, тогда, к началу 30-х годов, совсем не имевшие основания быть недовольными бывшим своим отечеством, ныне родиной социализма. До социализма им дела в Америке не было, а приезжали к ним из России люди вроде Ильфа, не дававшие никаких оснований думать, что им там живется плохо. Коммунисты здесь означают просто лояльные к Советскому Союзу. Конечно, в подтексте записи есть намек, что эти люди по-настоящему советской ситуации не понимают. А в остальном хорошо узнаваемая Америка.
Завтрак в аптеке. Девушки завтракают перед службой. Все они знают стенографию, пишущую машинку, корреспондирование. Если в 8 или в 8:30 в аптеке завтракает совершенно готовая, с выщипанными бровями и нарумяненная девушка, значит, она сейчас пойдет на службу.
Это не только как есть в жизни до сих пор, разве что не брови выщипывают, а вместо пишмашинки компьютер. Но и описывалось десятки раз в мировой литературе, например, у англичан Ивлена Во и Грэма Грина. Прием в советском консульстве в честь Ильфа и Петрова.
Появляются гости. Пришло 120 человек. Дамы, их много. Подросточек с золотым теленком. Она не будет читать 12 стульев, потому что ей сказали, что там плохой конец.
Один в один американка.
Фресная. Величественный полицейский идет от магазина к магазину, проверяя, все ли двери закрыты. Вечер. Уютно это необыкновенно.
Полагаю, что уютен здесь в глазах Ильфа сам институт частной собственности. Есть давно сложившееся мнение, нечто даже само собой разумеющееся, что, мол, Петров был простоват, а Ильф – умный, сдержанный скептик. Некоторые записи в книжках Ильфа, казалось бы, подтверждают это. Например, такая, сделанная во время визита к радикальному журналисту Стефенсу.
«Бодрый Женя, видите ли, во всех областях жизни. Как нет, надоело».
Но вот что записывает сам скептический Илья.
«Когда в пустыне въезжаешь в маленький город и находишь здесь кино, клубы, ночлег на прекрасной постели, душ, магазины, то, что бы это ни было, есть о чем поговорить. Пусть в этих удобствах люди ведут кретинический образ жизни, но всего этого можно у нас избежать».
Оказывается, не такой уж он был и скептик, этот Ильф. Тоже думал, что американскую технику можно совместить с высоким идеализмом нового общества. И ведь это не для правды написано, а для себя. На всякого мудреца довольно простоты. Когда прибегаешь к расхожей мудрости, в данном случае к пословице, за этим всегда стоит молчаливо принимаемое убеждение, что мир в основах своих не меняется. Это убеждение, то ли горькое, то ли успокаивающее, подтверждается и на примере Ильи Ильфа и его американских записей. И люди, в общем, таковы же, и Америка все та же, да и Россия после всех своих экспериментов по обратному превращению бедлама в Вифлеем.
Американский еврей, 60 лет, 8 детей. Поехал в Союз и женился на молоденькой. Теперь едет назад выписывать ее в свою Огайо. Привез в Киев 40 рубашек, 9 часов, 9 пар ботинок. Усё раздал.
Точно такую же историю рассказывал мне недавно Исаак Шарифкер, владелец оптического магазина на Квинс-бульваре, посетивший недавно родную Белую Церковь. Правда, он ездил не за женой, но раздал усё.
Радио «Свобода», вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Юбилей небоскреба. Передача посвящена 25-летию двух самых высоких зданий Нью-Йорка – башням Всемирного торгового центра на Манхэттене. Сейчас слушать эту передачу и жутко, и тоскливо, и ностальгично. Ведущий программы не подозревает, что произойдет меньше, чем через 3 месяца, 11 сентября. А мы все знаем. А пока юбилей и повод поговорить об архитектурной гордости. Первым чемпионом среди нью-йоркских небоскребов было здание «Вулвард», возведенное в 1913 году, 241 метр. Затем, в 1931, появился «Крайслер» со знаменитой крышкой от радиатора на вершине, 319 метров. Вслед за ним Empire State Building, 381 метр. И, наконец, в 1976-м – близнецы, чья высота всего на несколько сантиметров превышает Empire. И, тем не менее, это рекорд. После одной из попыток взорвать Всемирный торговый центр, журналисты спросили строителей о причине взрывоустойчивости. Ответ был прост – башни должны выдержать лобовое столкновение с Боингом. юбилей небоскреба. Мы сказали бы сегодня «прощальная песня». Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Первый раз в эфире 14 июня 2001 года.
В эфире передача Александра Генниса «Юбилей небоскреба».
Повод к сегодняшней беседе весьма необычен. Это юбилей, но не человека, не события, а архитектурной достопримечательности. Исполнилось 25 лет самым высоким зданием Нью-Йорка, двум башням мирового торгового центра. Отмечая серебряную свадьбу знаменитых небоскребов с Нью-Йорком, мы расскажем о жизни и судьбе одного, точнее все-таки двух, отдельно взятых небоскребов на фоне их собратьев и соперников. Для этого мы рассмотрим предмет сегодняшней беседы – небоскреб – в самых различных планах – архитектурном, социальном, философском и поэтическом. Но начнем с истории и статистики.
Две башни мирового торгового центра, навсегда преобразившие облик Манхэттена, появились на свет, чтобы триумфально завершить войну за звание самого высокого здания в городе. Первым в эту борьбу включился построенный в 1913 году Вулвард. Достигнув высоты в 241 метр, он побил все мировые рекорды.
При этом Вулвард не только наиболее высокий, но и самый красивый небоскреб первого поколения. Названный в свое время кафедралом коммерции, он подражал готической архитектуре и вызвал восторг такого скептического ценителя, как Эзра Паунд, которого увидел в Вулварде признак нового ренессанса.
Через 27 лет, в 1931 году, рекорд Вулварда побил построенный в стиле арт-деко 319-метровый «Крайслер». Его вершину венчает увеличенная в миллион раз крышка радиатора с автомобиля этой фирмы. А всего через год Нью-Йорк обзавелся новым рекордсменом – Empire State Building. Возвышаясь на 381 метра над Манхэттеном, это самое известное в мире высотное здание сделалось символом и эмблемой как Нью-Йорка, так и всей Америки.
Во всяком случае, так было до 1976 года, когда в городе появился четвертый, как многие считают, последний великий небоскреб.
Мировой торговый центр, комплекс офисов и магазинов, построенный по проекту архитектора Минору Ямасаки, состоит из 7 зданий с общей площадью в 1 миллион квадратных метров. Две знаменитые башни в 110 этажей каждая лишь на несколько сантиметров превышают Empire State Building. Однако и этого хватает, чтобы побить рекорд.
Хотя для архитектуры 25 лет – младенческий срок, торговому центру пришлось уже пережить поистине героический эпизод, испытав на себе удары судьбы.
28 февраля 1993 года террористы взорвали грузовик с взрывчаткой в подземном гараже одной из башен. В результате этой акции погибли 5 человек. Здание, однако, почти не пострадало. И через несколько недель, когда вставили вылетевшие стекла, торговый центр вернулся в строй, не потерпев урона.
Потрясенные устойчивостью конструкции, журналисты разыскали авторов, архитекторов торгового центра, чтобы хоть у них узнать, как, собственно, можно взорвать их детище. Те честно признались, что не знают ответа. Прочность башен была рассчитана таким образом, чтобы они выдержали лобовое столкновение с Боингом. Но, конечно, непрочностью или удобством торговый центр завоевал любовь разборчивых нью-йоркцев. Эти небоскребы, скажу безапелляционно, самая красивая архитектурная достопримечательность города. Во всяком случае, чтобы не обижать Бруклинский мост и Статую Свободы, из тех, которыми он обзавелся в 20 веке. Причем это редкая и потому особенно важная победа именно современной архитектуры, которую заслуженно ругают куда чаще, чем хвалят. Сегодня скрытые достоинства проекта оценить проще, чем 25 лет назад, когда строительство только закончилось. Критики тогда обвиняли архитектора в отсутствии изобретательности. Но за прошедшие четверть века выяснилось, что в отличие от многих других незатейливых стеклянных коробок, этих жертв бескрылого функционализма, башни торгового центра не устарели. Их простые, даже элементарные формы не мешают зданиям обзавестись той таинственной аурой, что оживляет стекло и камень. Удачно подобранные материалы и неповторимые пропорции делают здания легкими, почти невесомыми. Они кажутся парящими в воздухе скульптурами из металла. По ночам в башнях никогда не гаснет свет. За него платит муниципалитет. Это делается для того, чтобы громады торгового центра первыми встречали гостей, подлетающих к городу на самолетах. Теперь, когда мы обзавелись необходимым минимум знаний, познакомимся с юбиляром поближе. Экскурсию по мировому торговому центру для вас проведет Марина Ефимова.
Внутри города Нью-Йорка есть еще один самостоятельный город, обособленный не только как пространство, но и как административная единица. У него собственный почтовый код. Город насчитывает 55 тысяч законных граждан, а также 5 тысяч иногородних посетителей ежедневно – туристов, гостей, командировочных и рассыльных. В этом городе есть все, что положено американскому городу. Своя полиция, свое ФБР, почты, банки, рестораны и магазины, которые открываются, в отличие от нью-йоркских, в 7:30 утра. В каком-то смысле этот город даже больше Нью-Йорка, потому что в нем есть разные климатические зоны. Единственное, чего в этом городе нет, тоже в отличие от Нью-Йорка, это нелегальных иммигрантов. Потому что при входе каждый человек должен пройти компьютерную проверку, сфотографироваться и получить специальный пропуск. Что касается транспорта, то там существует только один его вид – лифты, общим числом 190. Дело в том, что этот город вертикальный. Его название – Всемирный торговый центр. Первые люди, которых вы встречаете при входе в вертикальный город – стражи ворот. Один из них – Винсент Рамос, психолог-любитель и вахтер-профессионал. «У всех есть разрешение от родителей?» – спрашивает он в мегафон тысячную очередь командировочных и туристов. Вторая его дежурная шутка – жевательную резинку просим оставлять на мраморном полу вестибюля. «Нигде вы так не изучите психологию человека, как в этом здании», – говорит Рамос. Каждый день с 12 часов до 2 из него выходят на ланч примерно 25 тысяч служащих. Другие 10 тысяч регулярно спускаются на улицу покурить. Старейший оператор лифта – достопримечательность здания. Все знают его имя – мистер Стокер. «Я сменил 9 униформ и 3 жен, пока работаю здесь», — рассказывает Стокер. «Я пережил 9 мэров, то бишь менеджеров центра. Чего я только не возил в своем лифте. Корзины устриц для подземных пикников, которые устраивали раньше на уровне B2. Носилки и обломки после взрыва. Делегации инженеров, которые приезжали подивиться на крепость моего подвала. Я свой подвал люблю, привык к нему. А комната с видом мне не нужна». Молоденькая Каори Умезу, выпускница Токийского университета и гордая сотрудница банка Сан-Эн-Годо, что на 91-м этаже, говорит, что мечта ее жизни привести сюда мать и показать ей вид, который открывается с крыши из ресторана «Окно в мир». Впрочем, в торговом центре есть и человек, которому этот вид смертельно надоел. Это Рокко Камаджи, который вот уже четверть века моет окна вертикального города. То есть моет окна специальная машина, которая спускается на лебедках с крыши центра и которой управляет мистер Камаджи. 30 минут уходит на то, чтобы вымыть один вертикальный ряд окон. «Моя главная задача, — говорит Рокко, — следить за тем, чтобы вода не была очень мыльной, потому что с окон капает, а внизу ходят люди в костюмах стоимостью $2000. Не дай бог капнет, тогда они нас засудят». «А знаете, почему все окна в торговом центре такие узкие? — спрашивает Рокко. «Здесь это всем известно, потому что архитектор стоэтажного торгового центра Минору Ямасаки очень боялся высоты». Однако миллионы туристов начинают и кончают свой визит в Нью-Йорк визитом на крышу торгового центра. Вид с нее – упражнение не только в географии, но и в астрономии. Нью-Йорк, океан, восход, гудзон, закат. Ты видишь с крыши вертикального города, что Земля круглая. Ты понимаешь, что такое атмосфера, потому что иногда стоишь над облаками такими густыми, что по ним тянет пройтись. Когда внизу идет дождь, на крыше идет снег. Когда внизу лужи, на крыше гололед. Американцы до сих пор еще спорят об архитектурной ценности и о функциональной разумности Всемирного торгового центра. Но ясно одно. Не успев постареть, вертикальный город стал прошлым Нью-Йорка. Директор культурных программ центра Мухтар Кокачи говорит, «Мы больше не мыслим такими размерами, мы больше не оперируем такими размерами. Нам не нужно больше доказывать, что мы можем такое построить. Торговый центр будет стоять как пирамида, как символ человеческих возможностей». Let the river run.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Юбилей небоскреба».
Архитектура – немое искусство, но кричать оно умеет громче других. Особенно в Нью-Йорке, который только лениво не называет «городом контрастов». Главный из них, как известно каждому, контраст между горизонталью и вертикалью, между улицей и небоскребом. Неудивительно, что высотные здания на протяжении нескольких поколений поражали фантазию всех, кто бывал в Нью-Йорке, которому небоскребы идут больше, чем любому другому городу Нового Света, не говоря уже о старом. Прилепившись к самому краю Америки, Нью-Йорк служит транзитом между тем светом и этим. Поэтому ему и простительно безалаберная городская архитектура. Нью-Йорк – это оправленный в цемент случай. Все главное в этом городе уместилось на узком островке. Вынужденный ютиться там, где его основали напуганные индейцами голландцы, Нью-Йорк превратил равнинный ландшафт в альпийский. Параджанов, впервые увидав знаменитый манхэттенский абрис, с восторгом Кавказа закричал: «Это же горы!» И правда горы. Гряда небоскребов громоздится вдоль горизонта в восхитительном беспорядке. Пенящий произвол проведения исключает трезвую градостроительную логику. Лишенный ее рельеф тут не подражает природе, а является ею. Здешняя архитектура растет, как бамбук в джунглях. Не только так же быстро, но и так же непараллельно. Ни одно здание не учитывает соседа. Дома то кучкуются, где попало, то, наползая друг на друга, то жмутся к земле, то пронзают небо. Единственный закон, которому подчиняется дикая градостроительная поросль, продиктован страхом остаться в тени. Дональд Трамп, самый амбициозный из мириада строителей, мечтающих расписаться на Манхэттене, уже 20 лет пытается водрузить 200-этажный дом и вернуть городу давно украденную у него славу столицы небоскребов. Осуществлению проекта мешает его тень, угрожающая покрыть собой лучшую часть острова. Раньше Нью-Йорк так не церемонился, из-за чего и вырос бесстыдно тесным. Этот город можно осмотреть либо сверху, либо со стороны. Оставив вершины посторонним, своих он поселил в ущелье высотных зданий. Однако и это преступление простилось небоскребу, который на всех языках носит поэтическое имя. По-украински его, например, называют «хмарочесом» — «тот, кто чешет тучи». Несмотря на лирику, небоскреб появился на свет от вполне прозаического брака железобетонной конструкции с лифтом. Первая дала ему прочность. Что касается лифта, то именно этот незаметный труженик сделал возможным жизнь в высотных зданиях. Интересно, что лифт обратил на себя особое внимание Маяковского, когда тот был в Америке. Влюбленным глазом футуриста он тщательно присматривался к американской технике. Всем памятен его великий пиан Бруклинскому мосту. Зато небоскребы его скорее разочаровали.
Ну, американец, тоже чем гордится. Втер очки Нью-Йорком, видели его. Сотня этажишек в небо городится. Этажи и крыши, только и всего.
Зато о лифтах Маяковский пишет хоть и прозой, но с какой-то истерической настойчивостью.
Рабочую массу раскидывают по всем этажам небоскребов даунтауна десятки лифтов местного сообщения с остановкой в каждом этаже и десятки курьерских без остановок до 17-го, до 20-го, до 30-го. Своеобразные часы указывают вам этаж, на котором сейчас лифт. Лампы, отмечающие красным и белым спуск и подъем. И если у вас два дела, одно в 7-м, другое в 24-м этаже, вы берете местный локал до 7-го и дальше, чтобы не терять целых 6 минут, пересядете в экспресс.
Сквозь это суховатое, в конструктивистском, лефовском духе описание просвечивает свойственное всем футуристам упоение воздушным транспортом. Не будем забывать, что именно лифты, опередив аэропланы, первыми вознесли нас к небу, дав человеку вкусить опыт внеземной, воздушной жизни. Они подарили нам новое измерение – вертикаль. В старом свете движение вверх всегда путь в сакральное пространство. Поэтому небоскребы, от Вавилонской башни до Эйфелевой, символы, лишенные прагматического назначения. Новый свет пустил вертикаль в дело. Он заселил небо, но распорядился им не лучшим образом. Об этом тоже разочарованно писал Эйзенштейн.
Трюк небоскреба в том, что этажей в нем много, но сами по себе они низенькие. И сразу же высоченный небоскреб начинает казаться состоящим из провинциальных домишек, поставленных друг на друга.
Такая перевернутая на попа одноэтажная Америка изрядно извратила человеческую природу, заменив естественный способ передвижения по земле неестественным по воздуху. Из-за этого жители становятся заложниками небоскреба. Он ревниво изолирует их от улицы, прямо из подземки сажает в лифт и переносит под небесное гнездо квартиры, оборачивающейся ловушкой. Деться из нее некуда, рожденный ползать, летать не может. Конечно, небоскреб позаботится о комфорте, снабдит всем необходимым, но ведь нужно еще и лишнее, свобода, в том числе передвижение. Поэтому самые дорогие дома в Америке все-таки роскошные одноэтажные ранчо. Мировой торговый центр, обнаружив присущий своей породе недостаток, выучился новым трюкам. С одной стороны, он, что есть мочи, тянется ввысь, даже становится на цыпочки, цепляясь сваями за почву. С другой, в поисках компромисса между свободой и необходимостью, башни торгового центра впустили в себя горизонталь. Их вестибюли разрослись до целых площадей с базарами, магазинами, фонтанами, открытыми кафе, зимними садами, бульварными скамейками, фонарями и гадалками. Таким образом, юбиляр открыл следующую страницу в архитектурной истории небоскребов. Следуя его примеру, новые высотки истово искупают первородный грех функциональности. Как дупло зуб разъедает пустота самые модные теперь полые небоскребы. Дыра вестибюля в 20, 30, 50 этажей украшает здание столбом отрицательного пространства. Бесценный антидом, встроенный в многометровую оправу небоскреба, триумф мотовства над расчетом. Тут буквально выбрасывают деньги на ветер, раздуваемый мощным кондиционером. Снаружи новый небоскреб тоже норовит избавиться от гнета грубой материальности. Для этого он натягивает стеклянную кожу. Все утописты, от Компанеллы до Незнайки, мечтали о городе солнца. Вот небоскребу и пришлось надеть на себя зеркальные солнечные очки. Многоэтажные, будто прогибающиеся под тяжестью света стеклянные простыни. Такие небоскребы отражают небо, чуть ли не растворяясь в нем. Замаскированные под облака, дома разрывают все свои связи друг с другом, с улицей, а главное, с городом. Горды старого света – архитектурные ансамбли. В стройности дисциплине прелесть величавой окружности Дворцовой площади Петербурга или аккуратного прямоугольника Сан-Марко Венеции, названного Наполеоном лучшей гостиной Европы. Кстати сказать, ядро мирового торгового центра с площадью и готическими аркадами смоделировано как раз по площади Святого Марка в Венеции. Однако, если идеалом утопистов был город, целиком сросшийся в единое здание, то мировой торговый центр – это, как рассказывала нам Марина, здание вместо города. Маниакальный индивидуалист, он стоит сам по себе, свысока не замечая никого, кроме своего зеркального двойника, башню-близнеца. Конечно же, главная особенность мирового торгового центра – его двойничество. Архитектурная изюминка Нью-Йоркского всемирного торгового центра в том, что его составляют сразу два небоскреба. Они настолько неотличимы, что нельзя было даже решить, на крышу какого из них установить телевизионную антенну. Феномен башен-близнецов стал отправной точкой для анализа современной ситуации в трактовке одного из самых влиятельных сейчас, особенно в России, философов Жана Бодрияра. «Новому времени, — говорит он, — присущ пафос повторения. Сама по себе способность к механическому копированию стала объектом рефлексии нашей культуры. Поэтому чуткий, как всякого рода американец Бодрияр, видит глубокий провиденциальный смысл в том, что торговый центр венчает сразу две башни».
Великие здания Манхэттена всегда сражались за место под солнцем. В результате архитектурная панорама города сложилась в знакомый образ капиталистической системы. Пирамидальные джунгли, где здания атакуют друг друга в непрекращающейся войне конкурентов. Именно этот знаменитый имидж проецировал Нью-Йорк на всех приезжих, особенно тех, кто приплывал сюда морем.
Однако в последние десятилетия 20 века картина радикально изменилась.
Сегодня Нью-Йорк стал совсем другим. Теперь его абрис напоминает не пирамиды, а перфорацию компьютерной ленты. Перестав подозревать соперников, высотные здания опираются друг на друга, как колонки в статистическом графике. Новая архитектура воплотила в себя систему, заменившую борьбу взаимосвязью. Два безупречных параллелепипеда торгового центра, каждый в четверть мили высотой, служат знаком окончания эры конкуренции.
Всякая борьба выделяет лучшего, одного из многих. Но как быть с неотличимыми, однояйцовыми близнецами? «Никак», — говорит Бодрияр. «То, что башен две, а не одна, сигнализирует смерть оригинала». Вот так же Энди Уорхол, размножая в бесконечных сериях лицо Мерлин Монро, лишил и портрет, и модель статуса уникальности. Но там, где одно не отличается от другого, исчезает идея репрезентативности. Образ отражает не реальность, а самого себя. Вся современная культура насыщена таким самоповторяющимся искусством, потерявшим выход из зеркального лабиринта симулякр. Симулякры, эти копии без оригиналов, как компьютерный вирус, заполняют собой пространство культуры бесконтрольно размножающимися образами. Видимым знаком этой культуры, его красноречивым монументом и служат дублирующие друг друга башни торгового центра.
Хотя эти небоскребы выше всех, они, тем не менее, знаменуют конец вертикальности. Им больше незачем сражаться. Эти башни игнорируют остальные здания. Принадлежа к иной расе, они не сравнивают себя с ними, а смотрятся друг в друга, упиваясь собственным отражением.
В этом самодостаточном повторении торжествует риторика серийности. Два отличается от одного тем, что открывает путь в бесконечность повторения. Привыкнув к индустриальному производству, мы не отдаем себе отчета в мистериальном характере механического размножения, или, говоря по-нынешнему, клонирования одинаковых вещей. Чтобы оценить историческую новизну такого феномена, надо отойти за пределы истории. Тот же Бодрияр замечает, что больше всех вещей, увиденных у белых путешественников, африканцев поразили два экземпляра одной книги. Члены племени никогда не видели совершенно одинаковых вещей. Это и в самом деле поразительно. Поэтому каждый раз, когда я показываю Нью-Йорк знакомым писателям, то начинаю экскурсию со смотровой площадки 110-го этажа одной из башен мирового торгового центра. Есть в нем нечто такое, что не может не греть душу литератора. Один небоскреб — небоскреб, два — гимн тиражу.
Вы слушали передачу Александра Генниса «Юбилей небоскреба».
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
«20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако, вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то». Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. Свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжаро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот день-день-день, колокольчик звенит, я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. А Мантулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичная зарплата, не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».